по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Да, и так в путь, как слышали вы в нашей заставке. По страницам Библии наше новое, уже 853-е путешествие. Представляете себе? Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы в книге пророка Иеремии. Мы с вами подходим к очень радостной части книги пророка Иеремии. В прошлый раз мы уже начали об этом говорить. Сегодня и в следующий раз этого будет еще больше. Ну вот потому что мы читаем о радости, мы читаем о таких событиях, которые, они, конечно, произойдут только через 70 лет, потому что пока-то все неизменно, пока армия Навуходоносора у ворот Иерусалима, осада города скоро будет, все очень плохо, скоро будет город разрушен в истории, которую рассказывает пророк Иеремия. Но все же, вопреки всему этому и во всем этом есть надежда. И как раз сегодня об этой надежде мы будем говорить. Господь говорит Иеремии: купи поле. А Иеремия в это время в тюрьме. Ну вот какое поле в тюрьме? Ну, кстати, читая книгу пророка Иеремии, я думаю, вы увидите, что, в общем, тюрьма там была не настолько сковывающая, как сегодня. Там к нему люди пришли, чтобы засвидетельствовать покупку, собрались свидетели. В общем, короче говоря, там ситуация была достаточно интересная. Будем ее сегодня читать, будем говорить о том, почему это было. Вот как это так и зачем это так? Бог говорит Иеремии, находящемуся в заключении, Бог говорит ему такие слова. Бог хочет, чтобы он купил поле, ну и потом приходит его родственник из Анафофа, кстати, из города, в котором он сам жил некогда, из которого его, Иеремию, выгнали, и, собственно, говорит о том же самом. Зачем, почему, что происходит, ну, не только об этом мы с вами сегодня будем говорить, но и об этом тоже. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, любые группы сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню также, что мы читаем всю Библию за 5 лет, и мы делаем это, используя материалы Джона Верна Маги, доктора богословия, который, собственно, когда-то, еще в 70-е годы прошлого века, вот эту идею придумал. Придумал идею чтения Библии за 5 лет, комментариев, разбора, взаимодействие со слушателями. Мы, конечно, многое здесь сделали по-другому, потому что времена другие, но идея та же и богословское содержание, разумеется, тоже. А давайте посмотрим ваши комментарии, ваши письма, потому что тут есть что посмотреть. Зая Злая, наша теперь уже постоянная, надеюсь, слушательница, пишет. Да, я сначала хочу Заю поблагодарить, потому что она... Да вы, знаете, вы, не она, все-таки лучше лично, да, вот вы, Зая Злая, вы помогли мне улыбнуться. Вот просто начать утро с улыбки, это здорово. Всегда я читаю ваш комментарий. С верующими трудно разговаривать. Они как магнитофон говорят, как в записи. Что услышали на проповеди, то и говорят. А от себя ничего. Такое впечатление, что разговариваешь с Библией, с проповедником или с пастором. И вы тоже такие? Простите, пожалуйста. Да, значит, вот почему улыбнулся. Разговариваешь с Библией, с проповедником, с пастором. Дальше вы пишете, и вы тоже такие. Давайте с конца подойдем, потому что в конце есть то, на чем можно улыбнуться, а в начале то, о чем стоит задуматься. Вот... Насчет «и вы тоже такие», вы сейчас разговариваете со мной, хотя и виртуально. Вот, я и проповедник, и рукоположенный пастор. Так что да, в этом смысле, конечно, тоже такие. Вот, интересно, что вы вот так выстроили такой ряд. Теперь, вы пишете в начале, или так, ну, ближе к началу, такое ощущение, что вы разговариваете с Библией. Ну, мне было бы приятно, но это не так. Потому что тогда нужно было бы сказать, что разговариваете с Богом, потому что Бог дал Священное Писание, Бог дал Библию. Но я понимаю, о чем вы. Вы про то, что человек просто кидается в вас цитатами из Священного Писания, И за этими цитатами ничего не стоит. То есть вы задаете какой-то вопрос, и человек просто в ответ говорит вам библейскую цитату, и тогда вы думаете, слушай, ну ты как запись, ты как магнитофон. Причем человек повторяет одну и ту же цитату много раз. Вопрос очень интересный, и вопрос весьма сложный. С верующими трудно разговаривать. Они, как магнитофон, говорят, как в записи, что услышали на проповеди, то и говорят. Знаете, как пастор, я должен здесь с вами не согласиться, потому что зачастую люди не говорят то, что услышали на проповеди. Знаете почему? А потому что они на проповеди слушают невнимательно. Потому что они на проповеди, ну, просто спят. Я говорю и о других, но я говорю о себе. Мне тоже случалось спать на чужих проповедях. Я как-то пытался спать на своей проповеди, но понял, что если я сам засыпаю, ну, значит, очень скучно. Значит, так не надо проповедовать. Как-то вот нужно себя разбудить и других тоже. Вот. Ну, а если серьезно, здесь несколько сценариев. Давайте начнем с Евангелия. Евангелие от Матфея, 4 глава. Иисус отвечает на искушение. Сатана его искушает, и он отвечает. И вот он говорит трижды, начиная со слова «написано», и цитирует Священное Писание. Иисус, Сын Божий, Тот, Который Сам Бог, берет и цитирует Священное Писание сатане. Он неоднократно ссылается также на пророчество, на пророков. Он ссылается на Ветхий Завет. Вы слышали, что сказано древним, читаем мы в Нагорной проповеди неоднократно. Но дальше после этого он говорит, а я говорю вам. Он ссылается на авторитет Священного Писания. Если он, Христос, ссылается на авторитет Священного Писания, то нам-то как на него не ссылаться? Нам-то как проходить мимо него? Можем ли мы просто говорить своим авторитетом, если у нас есть авторитет Священного Писания? А более того, бывает, что никто не хочет быть как магнитофон, но приходится. Ну, например, я знаю, что молодой человек, там, парень, девушка, неважно, да, вот, собирается вступить в брак, и я вижу, как пастор, я вижу, как служитель, что этот брак нехорош в Божьих глазах. Ну, например, это брак между верующим и неверующим. И я вижу, как верующий человек пытается, фактически исковеркать, искалечить свою жизнь. Что я буду делать? Да я буду много раз ему говорить, я буду много раз ему повторять. И он скажет, ну ты как заведенная пластинка. Да, я скажу, я как заведенная пластинка. Кстати, Иеремия, раз уж мы с вами ведь читаем книгу пророка Иеремии, давайте мы с вами тогда отсюда и пример возьмем. Ведь он же постоянно говорит одно и то же. Ребята, остановитесь, ребята, перестаньте. То, как вы себя ведете, то, как вы живете, это неправильно. И за все это будет суд. Ну, как заезженная пластинка, право, да, или как магнитофон. Хотя и то, и другое. Ну, то, что мы с вами используем такие аналогии, пластинка заезженная, магнитофон, несколько свидетельствует о нашем возрасте, потому что MP3-файл заикаться не может. Там артефакты могут быть другие, если соединение плохое, тогда он просто не будет воспроизводиться. Ну ладно, давайте уж как говорим, так говорим. Итак, Иеремия воспринималась как заезженная пластинка. И что? А он продолжает говорить, независимо от этого, независимо от того, как воспринимают его окружающие люди. Он просто продолжает говорить, он не умолкает. Почему? Да потому что это Божие Слово. Потому что его задача донести Божие Слово. Потому что Бог его призвал к тому, среди прочего, чтобы быть вот этой, как некоторые скажут, заезженной пластинкой. Ничего страшного в этом нет. И, наверное, кто-то, говоря с Иеремией, беседуя с Иеремией, мог сказать, ну что ж ты повторяешь, ты все время одно и то же, что услышала от этого Бога, то и повторяешь. Значит, есть случаи, есть ситуации, когда действительно мы призваны повторять одно и то же. И помните, мы с вами вчера как раз об этом говорили. Я понимаю, что многим это не понравилось, но есть немало ситуаций, когда мое мнение на самом деле совершенно не важно. Если вы профессионал в какой-то области, вы отлично знаете ощущение, когда свои мнения по поводу этой области начинает высказывать явный дилетант. И вы, причем высказывать не вовремя, высказывать не тогда, когда это действительно нужно, не тогда, когда это полезно. У меня как-то была ситуация, вел эфир, но это такой личный эфир, в котором нет профессионального звукорежиссера, и ты занимаешься всем сразу. У меня гость был на эфире, а при подготовке вдруг стал звук то пропадать, то возвращаться. Значит, вот и тот звук есть, то звука нет. И гость начал мне давать советы. Он говорит, да, там где-то, наверное, шнур отошел, провод отошел, ну, потряси, там, покрути проводочек. Значит, проводочка там нигде не было. Это была проблема с драйвером. Но гость со всей авторитетностью настаивал, ну, я же знаю, что там проводочек отошел. Зная, что до эфира было все 5 минут. Ну, в общем, вы понимаете, почему мне некогда было объяснять гостю его неправоту. Вот то же самое мы порой делаем в жизни. И мы начинаем просто высказывать свое мнение. Это одна сторона. Да, и вот тогда действительно мы, верующие люди, ведь ваш вопрос был, вы тоже такие? Да, давайте начнем отвечать на этот вопрос. Да, я и рукоположный пастор, и проповедник, поэтому в этом плане тоже такие. И да, есть ситуации, в которых я как заезженная пластинка, как магнитофон, который будет повторять одно и то же. Это абсолютно точно, я этого не стесняюсь. А вторая часть этого вопроса, а вопрос большой. Иногда, знаете, напишите вы, друзья, сообщение, а ты читаешь сообщение, ты понимаешь, что, ой, здесь же много всего. Второй вопрос заключается в том, что, или вторая часть этого вопроса, вторая часть этой темы заключается в том, что не только верующие, но и большинство людей скорее принимают информацию или даже принимают суждение с чужого голоса. Ну, просто там не пастор сказал и не на проповеди сказали, а, например, по телевизору объяснили, в газете написали, или в моем круге, в том круге, где я вращаюсь, принято смотреть на это вот так-то и так-то. Согласитесь, ведь наверняка бывали с вами ситуации, когда вы прочитали что-то такое умное в интернете, вы с этим согласны, вы это запомнили, вольно-невольно запомнили все, ну и потом в разговоре взяли и вернули вот эту мысль, которую на самом деле сегодня или вчера утром только прочитали в интернете. Вас не могут поймать только по одной причине. Скорее всего, ваш собеседник эту статью, этот комментарий в интернете не читал. Но бывает, правда, что и читал. И тогда он скажет, ой, а это ты там, не знаю, у такого-то вычитал? И вы такие, ну да. Хотя вы пытались, в общем, показаться особенно умным. Но вы тоже поете чужого голоса. Так что эта история не только про верующего человека, это история про людей в принципе. Зачастую мы предпочитаем не думать сами. То есть, итак, еще раз, первое. Бывают ситуации, когда от меня говорить и не требуется. Есть очень четкое понимание Божьей воли, очень четкое понимание Божьего слова. Это сказано, и поэтому мы цитируем Божье слово. Да, шум на заднем плане, извините, друзья, вот ничего не смогу с этим сделать, это работа из дома, разве что молиться, чтобы он стих. Вот, вроде бы стихает, не знаю, надолго ли. Вот, значит, это первое. Вторая история, вторая ситуация, это такая общая ситуация, действительно, большинство людей предпочитают не думать. Есть третья история. И третья история, ну, скорее, относится к нам, к верующим людям. Действительно, у некоторых из нас есть вот эта привычка, есть вот эта такая опасность и совершенно реальная опасность. Да, мы так делаем. Опасность и привычка заключается в том, что мы начинаем вместо того, чтобы подумать, вместо того, чтобы помолиться, вместо того, чтобы, ну, хотя бы услышать вопрос, который нам задают, мы просто кидаемся готовыми библейскими ответами. Такая история, знаете, ответы на все случаи жизни. Я вспоминаю, мы как-то вот об этом говорили в предзаписанной части наших эфиров, как раз у доктора Маги. Да, он говорит, некоторые христиане постоянно настаивают, что Иисус – это ответ на все вопросы. Ну, это, конечно, так, но сначала надо хотя бы услышать вопрос. Если на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, вы ответите «Иисус», то ваш ответ будет неправильный. Однако это не отрицает и не снимает того факта, что Иисус действительно ответ на все вопросы. Но опять вопрос нужно услышать. И действительно, такая штука бывает. Мы, опять, мы не одиноки в этом, мы не уникальны в этом. Неверующие люди тоже порой предпочитают не думать. Но верующего человека на этом поймать проще. Он просто цитирует Библию. А контекст библейский и прочие вещи он игнорирует. Вот в этом плане мы стараемся не быть такими. Стараемся. Что из этого получается? Ну, вы можете судить сами, слушая эту нашу программу, присоединяясь к нашей трансляции, и вы уже не первый раз это делаете. Вот, идем дальше. Елена Брацук напоминает нам Откровение, 22 главу, 18-19 стихи. И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это, очевидно, ответ на вопрос о том, почему так важно говорить из Священного Писания, говорить из Библии. Только тут вот какая вещь. Откровение, вот это место в Откровении, говорит в контексте именно о книге Откровения Иоанна Богослова. Именно о этом конкретном тексте. Да, конечно, можно дальше перенести на все Писание, но изначально оно про книгу Откровения Иоанна Богослова. И еще в контексте здесь говорится о приложении к пророчествам в том плане, что если кто-то напишет еще, кто-то допишет и будет выдавать это за Библию, будет выдавать это за Священное Писание. Вот об этом там идет речь, не о том, что мы ничего, кроме Библии, говорить не можем. «Свет конец» пишет: «Голос Бога никто не слышит, а Моисей слышал голос Бога. Я слышу, говорит человек, и читаю написанные буквы. Бога не слышу». Подождите. А разве голос Божий нельзя слышать и через написанные буквы? А разве голос Божий нельзя слышать в Священном Писании? А разве голос Божий нельзя слышать в каких-то событиях повседневной нашей жизни, когда Дух Святой в нас живет? Голос Божий можно слышать по-разному. Вы говорите: «Читаю написанные буквы». Скажите, пожалуйста, а вот свет конец, да, вот человек не слышащий. Он ведь все время читает написанные буквы. Вы будете общаться с человеком неслышащим, и вы будете что-то такое писать, и он будет читать написанные буквы. Вы же не скажете после этого, что он ваш голос не слышал. Опосредованно, да, но слышал же все-таки. «Верю в любовь», наш слушатель подписывается. «Совесть — это голос Бога?» Нет. Бог выше нашей совести. Мы не случайно ссылались, беседуя об этом, раскрывая эту тему, мы не случайно с вами ссылались на первое послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Совесть может быть одним из проявлений голоса Бога, но совесть грешного человека также может быть и прожженной, также может быть и отравленной грехом. И тогда, как вот голос Бога, она, конечно, не получается. Но Бог может говорить и через совесть тоже, пока человек готов слушать. Но если мы долгое время пренебрегаем слушанием нашей совести, тогда у нас начинается серьезная проблема. Мы становимся невосприимчивыми. Алекс Фаворский пишет интересный комментарий. «Один святой сказал: Бог сошел на землю и стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Я здесь остановлюсь, потому что самое главное – это вот эта цитата, которую вы привели. Вот это обожение, этот процесс обожения – это процесс, который происходит на протяжении всей нашей жизни. Я не могу сказать, как делаете это вы, на основе цитаты, присланной вами. Я не могу сказать, что мы сейчас уже боги. Я могу сказать, что Дух Святой живет в нас. Могу сказать, что Бог когда-то приведет нас к себе – и мы узнаем и увидим так, как мы видим, и узнаем так, как мы познаны Богом. И в этом плане, да, Бог сошел на землю, чтобы человек мог обожиться, чтобы человек мог прийти к Нему, чтобы человек мог быть в общении с Ним. Слушайте, какая у нас сегодня штука получается? Мы не успеваем прочитать некоторые ваши комментарии. Поэтому завтра мы к ним обязательно вернемся. Но вы пишите, продолжайте писать. Долго мы сегодня отвечали на первый комментарий, но он того заслуживал. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя: наставь нас, научи нас, открой нам глубины Твои, Боже. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 853-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Иеремии. Знаете, нас иногда упрекают в том, что у нас один мрак да суд. Нет, конечно. Мы с вами как раз сейчас подходим к очень светлому разделу книги пророка Иеремии. Как светлому разделу? Ведь армия Навуходоносора у ворот. Часть людей, часть иудеев, мастера и самые богатые иудеи также уже уведены в плен. Разрушение храма и разрушение города еще впереди. И Иеремия в тюрьме. Однако перед нами также и утешение. Это очень важный и очень светлый раздел. Главы с 30 по 33. Это единая, великая, славная песня. Это гимн спасения, это гимн избавления Израиля. Да, время было действительно очень темное. В Южном царстве правил царь Сидекия. Кстати, я думаю, что по своей безбожности он был как Ахав и Изавель на севере вместе взятые. Правда, Ахав и Изавель давно умерли, а Сидекия живет именно вот в это время, и южане оказываются в плену. Армия Навуходоносора стоит у ворот города. Плен уже фактически начался, первая группа пленников уже уведена. И скоро, вопреки предсказаниям лжепророков, которых, кстати, много, и которых охотно слушают, так вот, вопреки их предсказаниям, город скоро будет разрушен. И вот именно в это время Иеремия проповедует ободрение. 30 глава начинается с описания страшного дня Господня. Описание бед Израиля. И мы с вами уже читали 7 стих 30 главы. Я прочитаю его снова. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова! Но он будет спасен от него!» Горе, подобного которому не было, и спасение, подобное которому трудно себе представить. Горе великое. Спасение, значит, также великое. Но мы с вами переходим к 31 главе, и Бог дает в ней не менее 15 обещаний. Он говорит о том, что Он сделает. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Видите, буквально в первом стихе два обещания. «Я буду Богом, и они будут моим народом». После прошлой нашей встречи некоторые снова задавали вопрос, почему вы уверены, что это не исполнилось по окончании Вавилонского плена? Уверены, потому что мы просто смотрим вокруг. Мы не можем сказать, что Израиль после Вавилонского плена, да и Израиль сегодня, действительно обратился к Богу. По поводу сегодняшнего Израиля вы можете просто спросить своих знакомых, своих друзей. Да, конечно, в Израиле есть христиане, и христианских общин там довольно много. И более того, христианство в Израиле растет. Однако при этом, если вы решите переехать в Израиль, и вы сообщите властям, что вы активный христианин, то ни в какой Израиль вы не попадете. На государственном уровне есть враждебность, ну, по крайней мере, к новым приезжающим христианам точно. Ну, а о том, как Израиль так и не покаялся окончательно после Вавилонского плена, мы с вами будем читать в поздних пророках. Мы еще до этого с вами дойдем. Так что нет, исполнение этого
пока еще не совершилось. Это еще в будущем. Читаем второй стих. «Так говорит Господь. Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля». И третий стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это вот причина того, что 70-летний плен подошел к концу, того, что его окончание было изначально определено. Причина – Божья любовь. Ну а дальше перед нами описание того, как Бог вернет Израиль в свою землю. Да, основа для этого как раз в том, что Бог возлюбил Израиль вечной любовью. Некоторые спрашивают, как он может любить Израиль, при том, насколько израильский народ противился и противится Богу? Если такой вопрос возникает у вас, я хочу вам задать встречный вопрос. Как Бог может любить любой народ? Всех нас, ведь мы тоже противимся Богу. Удовлетворительного ответа на этот вопрос мы с вами не найдем, если будем смотреть только в самих себя. В нас нет ничего такого, что делало бы нас заслуживающими Божьей любви. Ни в израильском народе, ни в российском народе, ни в каком-то другом. Уважаемые антисемиты, обращаюсь я к вам. Вы можете сколько угодно критиковать евреев, вы можете сколько угодно их ругать. Это ваше дело, это ваша проблема. Но Бог сказал, что Он возлюбил этих людей своей любовью. И что вы прикажете с этим делать? Чем показывать пальцем на этих людей? Давайте посмотрим на самих себя. Потому что мы с вами перед Богом ровно такие же грешники, как и они. И чтобы дать нам с вами искупление, нужна была смерть Иисуса Христа. Спрашиваете, как Бог может любить их? Лучше спросите, как Бог может любить вас? Есть старый гимн, у него несколько переводов. Один из переводов звучит так. «Как я сподобился сего! Спаситель за меня страдал! Я распинал грехом его, а он мне жизнь навеки дал! О, благодать! Как может быть?» Он принял смерть, чтобы мог я жить. Это не только про представителей еврейского народа. Это про представителей любого народа. Это про каждого человека. Антисемитизму нет места там, где царствует Христос. Потому что каждый из нас, по сути, грешник. И каждый из нас нуждается в Божьей милости, нуждается в Божьем спасении. Хочу прокомментировать здесь два слова. Хотя полагаю, что мои комментарии кому-то из вас не понравятся. Во-первых, слово «вечное», да, «любовью вечную я возлюбил тебя». Я практически ничего об этом не знаю. Вот «вечный» — это сколько? Ну, как один мальчик сказал, ну, наверное, это очень долго. Я понимаю, что наши человеческие критерии — неприменимы к описанию вечности. Вечный – это сколько? Хочется сказать, вечный – это вечно. Но тогда получается, что мы не даем определения. Мы определяем слово через само себя. Поэтому, наверное, приходится согласиться с мальчиком. Вечный – это долго. Это настолько долго, что мы не можем себе этого представить и не можем этого измерить. И еще. Любовь. Что это? Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И его любовь к нам основана не на наших качествах, а на Божьем характере. На его, Божьей, сущности. Объяснение Божьей любви к нам в нем самом. И в нем же основа этой любви. Девушка спрашивает молодого человека, «Ты меня любишь? А за что?» Не лучший вопрос, надо сказать. Но молодые люди не хотят читать девушкам лекции по богословию. И они начинают рассказывать. «Я люблю тебя за то, что ты такая...» И дальше начинается описание этой девушки. Иногда честная, искренняя, иногда раздутая. Даже если девушка понимает, что ей привирают, она с удовольствием это слушает. Ей объясняют, за что ее любят. Так вот, подобный разговор с Богом невозможен в принципе. «За что ты меня любишь, Боже?» «Я люблю тебя, потому что я Бог-творец, потому что я Бог-любящий, потому что я сотворил тебя». «Ну, а во мне, Господи, есть что-то такое?» «Будет, когда я совершу возрождение в твоей падшей душе, в твоем падшем сердце, в твоей падшей личности, в твоем падшем теле». 4 глава, 10 стих 1 послания Иоанна. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Кстати, только в этом контексте становится понятным, как Бог, с одной стороны, говорит о всех болячках и о всех грехах израильского народа, и с другой стороны, говорит этому народу: «Я люблю тебя». Ведь, рассуждая по-человечески, либо болячки и грехи, либо любовь. А у Бога и то, и другое. Божья любовь к нам имеет лишь одно основание. И это основание в самом Боге. Бог есть любовь. И Он возлюбил и вас, и меня. Я не могу сказать, почему. Просто не могу. Божья любовь меня поражает до глубины души. И я мог бы испугаться. А вдруг Он передумает? А вдруг Он меня разлюбит? Нет, не передумает и не разлюбит. Я знаете, почему в этом уверен? Потому что здесь написано: «Вечной любовью возлюбил тебя». У меня есть друзья, которые считают, что Бог отринул свой народ Израиль. Знаете, если Он отринул Израиль, то Он отринул и вас, и меня. Потому что нет разницы в смысле греховности между Израилем и нами. И Бог ведь говорит: «Я возлюбил тебя любовью вечной». Значит, Он не отринул Израиль. Не отринул Он и нас с вами. И не важно, что мы сегодня думаем об Израиле, важно, что думает о нем Бог. А теперь идем дальше и читаем обещание в 8 стихе 31 главы. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сонм возвратится сюда». Специалисты в области теории эволюции часто говорят о выживании сильнейшего. Однако, когда мы читаем о Божьем отношении к Его народу, да и о Божьем отношении к нам, нет никакого выживания сильнейшего. Бог приводит всех – слепых, хромых, беременных. Бог мог бы сказать: «Не-не-не, вот эти нам не нужны, а этих я сохраню». Бог готов привести всех. И единственное, почему мы можем не прийти – это наш собственный отказ услышать его призыв. 9 стих. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». Обратите, пожалуйста, внимание на несколько моментов. Во-первых, Бог сделает не просто удобной их дорогу, но Он даст им также воду. В пустыне это особенно актуально. Бог даст им свое водительство. Бог сам будет вести свой народ. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание, что упоминается и север, и юг. Упоминается Ефрем. Упоминаются даже те колена, которые жили с другой стороны от реки Иордан. В-третьих, Обратите, пожалуйста, внимание на то, как говорится здесь об отцовстве. «Ибо я отец Израилю», читаем мы. Уже в Новом Завете появляется вот эта личностная такая черта, личностная грань. Каждый из нас лично тоже может сказать, что Бог мой отец. А там, в Ветхом Завете, все-таки только наш отец. И отражение этого в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в молитве «Отче наш». Читаем 10 стих. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Я очень рад, что сегодня Божие Слово может слышать все человечество, даже самые отдаленные острова, даже, как читаем мы в Новом Завете, до края земли. И про то, что Бог судил Израиль, и про то, что Бог возлюбил и избавил Израиль. Мы как-то уже об этом говорили, и я повторю. Божие Слово имеет несколько вкусов. Оно и кислое, и сладкое. В нем и горечь, и соль, и приятная сладость. Все сразу. Так как же Бог сохранит Израиль? Читаем об этом в 11 и 12 стихах. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». «Искупит», кстати, можно переводить и словом «выкупит». Бог выкупит свой народ. Запомните это, пожалуйста, это нам будет нужно очень-очень скоро. 12 стих. «И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона и стекутся к благостыне Господа, пшенице и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». Да, друзья, вот такое обещание. И дальше Бог продолжает открывать свои замыслы. Читаем стихи 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». И вот, читая это, я хочу сказать «Аллилуйя». Слава Богу!
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, состояние еврейского народа во времена пророка Иеремии трагично. Они отступили. Но будет и возвращение. Читаем 22 стих. «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые усматривают в этом стихе пророчество о рождении Иисуса Христа от девы. Возможно, и так. Я комментировать не буду, просто скажу о том, что некоторые именно так это рассматривают. И несколько позже, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это новый завет, новый договор, который Бог заключит со всеми 12 коленами Израиля. И этот завет существенно отличается от предыдущего, в частности тем, что будет написан не на каменных скрижалях, а на сердцах людей. Этот завет не будет изменен или отменен. И этот завет Бог собирается заключить даже при том, что израильский народ нарушил завет старый, завет предыдущий. Все говорится предельно ясно и четко. 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Да, частично это исполнилось в наши новозаветные времена. Однако, прочитайте внимательно. «Ибо все сами будут знать меня от малого до большого», говорит Господь. Кто из нас может сказать, что это уже исполнилось? 35-36 стихи. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Знаете, что здесь предполагается? Что уставы не перестанут действовать, что израильский народ вовеки будет Божьим народом. И как Бог возлюбил его вечной любовью, так он и намерен заключить с ним вечный завет. А теперь мы подходим к 32 главе. Иеремия находится в тюрьме, но даже находясь в тюрьме, он все равно покупает земельный участок. Читаем первый стих. «Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора». Смотрите, какая четкая датировка. Автору было очень важно показать, когда произошли эти события. Читаем дальше, второй стих. «Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского». Вот это заключение Иеремии – это та тюрьма, в которой он находился. Это страшное время. Иеремия в тюрьме, Навуходоносор у ворот Иерусалима, нечестивый царь на престоле. И вот у Иеремии был родственник по имени Анамиил. Читаем 7 стих. «Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Это Анафоф, это город, в котором родился и жил Иеремия. Это город, из которого, кстати, изгнали Иеремию. Это город, находившийся в земле, которая будет захвачена. Но, с другой стороны, вы помните родственника искупителя, вы помните, что мы с вами читали и о чем говорили в связи с книгой «Руфь». Вот здесь похожая история. Предполагается, что Иеремия купит поле. И Иеремия мог бы сказать: «Слушайте, какое сейчас поле? Я в тюрьме. Армия Навуходоносора у ворот. Эта страна, Иудея, падет. Я не буду ничего покупать». Читаем дальше, 8 стих. «И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню в двор стражи», то есть в тюрьму, друзья мои, да, «и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое. Купи себе». А теперь смотрите, важная вещь в конце 8 стиха. «Тогда я узнал, что это было слово Господне». То есть в 7 стихе Господь говорит ему о том, что это случится. В 8 стихе родственник сам приходит к нему и озвучивает то, что Иеремия уже знает от Бога. Покупать поле в земле, обреченной на плен, зная, что не только здесь будут господствовать чужестранцы, но и жители этой земли будут уведены, странно, не правда ли? Но тут мы читаем 9 стих. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе». и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись воруху, сыну Нирии, сына Моссеи, в глазах Ананиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. Он совершил действие так, как нужно было его совершить по закону. Это действие привлекло определенное внимание. Очевидно, двор стражи в то время не был похож на современную тюрьму. И люди собрались для того, чтобы увидеть, что происходит. Они собрались, чтобы увидеть этого, в кавычках, сумасшедшего пророка, который сейчас будет покупать безнадежную землю. Но он не сумасшедший. И земля не безнадежна. Иеремия совершает эту покупку, потому что Бог ему показал, и он верит, иудеи вернутся в эту землю. Это поле будет в их владении. И дальше, начиная с 16 стиха, молитва Иеремии. Причем он молится при всех людях, он молится при народе. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Да, друзья, для Иеремии все это было очень нелегко. Однако он приносит всю эту ситуацию Богу. И он начинает как раз с качеств Бога. 20 стих. «Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать голоса твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что заповедовал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие». И у нас осталось очень мало времени. Я перейду сразу к 36 стиху. Это Слово Божие. «И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». И вот проходят века, является Христос и говорит очень простые слова. «Я – путь, истина и жизнь». И как тут было не вспомнить пророка Иеремию? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.